Итак, вторая глава, книга пророка Иезекииля. Я желаю всю главу прочесть, тем более, что здесь всего 10 стихов. «Такое было видение, подобие славы Господней, и увидел это, я пал на лице свое, и слышал глас глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». И эти сыны с огрубелыми лицами, с жестоким сердцем к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, не бойся речей их, если они будут волцами и тернями для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшишь лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе». Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был изнутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Что я хотел сказать еще раз, что эта книга Иезекииля в действительности, это книга противоречий, книга очень сложна. Огромный Вавилон пленил маленькую Иудею, если смотреть на карте. Но не это главное. Это книга конфликтов. Каких конфликтов? Между Вавилоном и между Израилем конфликт, да? Но книга, написанная по другой причине, есть более серьезный конфликт. Я утром сегодня коснулся этого. Что это за конфликт? Это конфликт Израиля с Богом. Это конфликт человечества против Бога. Вот какой ужасный конфликт. Когда начался этот конфликт между Богом и человеком, он начался еще с Едемского сада. Между Израилем и Богом он начался еще из Египта, там, где они были пленниками. Так вот, в результате этого конфликта Израиль стал пленником для Вавилона. Это ответ Бога. Да, своего рода это ответ Бога на конфликт Израиля против него. Так вот, он посылает своих дипломатов. Я никогда не слышал, как говорят дипломаты. Никогда не был. Но что они говорили, друзья, заметьте. Если брать современных дипломатов, я только читал, но не слышал. О чем говорят современные дипломаты? Вот какой-то конфликт международный, какой-то террористический акт или тому подобное. И вот дипломаты приезжают и говорят, о, мы очень сожалеем. Да, мы приложим все свои усилия для того, чтобы погасить этот конфликт, мы обещаем и тому подобное. То есть много и много текста наговаривается, но по сути своей абсолютно ничего конкретного нету. Да, мы приложим все свои усилия, заявляют лидеры страны, то ли президенты, то ли цари, еще кто-то. Мы приложим все свои силы для того, чтобы найти виновных этого террористического акта и наказать его по всей строгости закона и тому подобное. Кончилась речь, все осталось на своих местах. Абсолютно. Потому что так требует этика. Между людьми нужно что-то сказать, нужно что-то говорить, что мы сожалеем, мы будем внимательно следить и так дальше, и тому подобное. Но ничего конкретного. А теперь посмотрите, как говорит Бог. Когда Бог посылает своих дипломатов, когда Бог посылает своих посланников, как Он говорит. Знаете, начало этой второй главы, когда я читал его и еще начал размышлять и смотреть, тут думаю, Господи, тут еще только в самом начале этой главы это масса материала, масса пищи для нашего духовного размышления. Ну, хотя бы возьмите, смотрите, как начинается этот отрывок второй под названием «Вторая глава». Такое было видение подобие славы Господней. А то, что мы читаем здесь, это подобие, наш бедный разум, он не вмещает даже подобие славы. Когда вы слышали, я читал первую главу, помните? Наш разум не вмещает, даже присниться такое не может. То, что здесь написано в первой главе. А Господь говорит, языки – это только подобие, это не настоящее. А какая же тогда настоящая слава Божья? А? Если подобие славы вот этой повергло Иезекииля ниц, он пал здесь, он не мог говорить, Дух Господень должен был войти в него и поднять его на ноги, тогда он мог встать. А что будет, если Господь придет во славе, в сиянии, со всем воинством небесным? Что тогда будет твориться? Написано, самый храбрый возопьет тогда. Сегодня они смелые, храбрые воевать против Бога. А тогда они будут бежать в горы, холмы, покройте нас, скройте нас от лица сидящего на престоле. Да не только они. Там написано в Откровении, что даже небо и земля будут бежать от лица Господня, потому что все поражено грехом, и поэтому все нечистое, все греховное, оно не может находиться в Божьем присутствии. Видите, какой один только стих, сколько материала, сколько пищи для нашего размышления. Но я хочу другое обратить из того, что я прочитал, и не хочу отвлекаться от этого. Так вот, какое призвание имел этот человек по имени Иезекииль? Многие люди имели призвание от Господа. Ну, например, когда вы читаете дальше Ветхий Завет, вы увидите, скажем, Писание говорит о Моисее, Библия говорит и после об Иисусе Навине, которого мы разбираем сейчас на уроках воскресной нашей школы. Библия говорит о Давиде, Данииле, и нам хочется брать с них пример, потому что в действительности там очень интересное призвание, когда мы читаем за этих людей. В действительности. И нам хочется быть, как они, эти люди. Смотрите, но Павел пишет, через столетия, и он пишет, это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. но в Божьем посланничестве всегда есть и будет что-то уникальное, что только присуще только тому, кого Бог призывает на служение. Есть что-то уникальное. Например, нельзя проводить параллель между служением Моисея и служением Иисуса Навина. Как мы слышим на нашем уроке, у Моисея было одно призвание, Иисуса Навина было другое призвание. Моисей, когда шел 40 лет, вел народ израильский, он одним путем шел в землю обетованную. Войны, которые производились, они одним методом производились. Иисус Навин совершенно другим методом. Как был взят Иерихон? Ничего подобного Израиль до этого не видел и не знал. Но, тем не менее, стены Иерихонские пали. Вы никогда не сможете провести параллель между призванием и служением Даниила и Давида, или и Иезекииля, и апостола Павла. То есть нету между ними действительности, у каждого своя особенность, в каждого есть свое уникальное что-то. Так вот, дорогие мои, но есть принципы, вот это то, что всегда было, всегда есть и всегда будут. То есть библейские принципы, которые касаются служения и Моисея, и Иезекииля, и Давида, и Павла. И нас сегодня эти принципы касаются, хотя избрание происходит совершенно уникально и различными методами. Так вот, в служении Богу и в поклонении Богу этих посланников есть много не просто, скажем, полезных нам вещей, но есть то, что должно обязательно быть присуще нам, хотя мы живем уже тысячелетия после этого. Например, на наш взгляд, служение Павла, как я уже говорил. Но то, что мы читаем в Иезекииле, когда мы прочитали с вами первую главу, что мы видим, что первая глава намного сложнее, чем сложнее вторая глава. Что мы видим в первой главе? Мы в первой главе видим мудрость Божию, величие Божие, могущество Божие, всевидение Божие, вездесущность Божия, непостижимость Божьей мудрости, Божьего величия, вот оно что. А читая вторую главу, нам кажется, ну, здесь так простенько все, что, наверное, здесь-то нету ничего особенного для нас. Это мы так думаем, да. И все-таки, как первая глава, так и вторая глава, это есть вечное Божье Слово. И как первая глава, так и вторая глава мы находим, что это слово, животворящее слово, как там, так и здесь. Вот оно, это слово Божье. Так вот, на земле, я хочу сказать, нету двух совершенно одинаковых людей. Человеческий мозг, если вы знаете, ученые, не знаю, как они считали там, но где-то, не знаю, где-то 3 биллиона клеток имеет, или сколько там человеческий мозг он имеет. А теперь возьмите в разных комбинациях, сколько можно вот в этой комбинации, это сотни тысяч людей можно именно с такой головной коробкой. Это были все разные люди. Так вот, самых различных комбинаций. Если на Земле уже сейчас около 7 миллиардов людей, то посланников Божьих служителей гораздо меньше, дорогие мои. И, тем не менее, нету двух одинаковых служителей. Двух одинаковых пастырей, двух одинаковых церквей, двух одинаковых семей. Вот эту, к сожалению, эту истину многие упускают. И многие девушки, которые выходят замуж, они думают, что когда они выйдут замуж, то это их новая семья, она будет копия той семьи, где она выросла. А это есть большая ошибка, потому что это другая семья, и двух одинаковых семей нету и не может быть. Это новая семья, это уже новая конфигурация клеток. Так точно и служение. Но я хочу сказать, есть библейские принципы, принципы для церкви, которые незыблемы, непоколебимы, как они были 2000 лет назад, как они были 1000 лет, так эти принципы для церкви, они по настоящее время не отменены. Есть библейские принципы для всех служителей церкви, когда бы это ни было, или это было во времена апостолов, или это было во времена инквизиции, или это в настоящее время. Есть библейские функции, библейские принципы, неизменимы для тех, кто служит Господу. Течение времени не изменяет и не меняет этих принципов, это мы должны уразуметь. И об этом говорит эта книга, хотя она полна конфликтов. Это принципы для семей, это функции, которые определяют положение мужа в семье, положение жены в семье. Времена меняются, общество меняется, все вокруг нас меняется, да и мы сами меняемся. Но библейские принципы, которые определяют функции, наши функции в семье, они незыблемы. Они были как во времена Адама, так и во времена пророков до сегодняшнего дня. Они остаются непоколебимы. Это библейские принципы. Вот что говорит Священное Писание. Так вот, читая эту книгу, я хочу определить три важных момента с этой главы. Конечно, мы сегодня только первую нашу истину посмотрим, остальные будем разбирать в следующие разы. Вот что вытекает из прочитанного текста. Первое, здесь характерное отношение Иезекииля к своему назначению. Это очень важно, посмотреть, как этот человек воспринял Божье повеление, Божье призвание быть вестником или же быть посланником или дипломатом самого Бога здесь, в этом государстве. Второе, что очень важно, что должен Божий дипломат возвещать там или тем народу, тому народу, кому Господь его посылает. Что должен возвещать посланник Божий? И третье, мы видим, чем руководствуется Божий посланник, когда он пребывает в то место, куда Бог его посылает. Чем он руководствуется? Итак, первое, давайте мы вкратце посмотрим. Отношение Иезекииля к своему назначению. Как ведет себя Иезекииль? Какие чувства наполняют Иезекииля, когда Господь открывает, говорит, встань, я буду говорить с тобой, а ты должен стоять и внимательно слушать, не сидя, не развалившись, не полулежа, а Бог говорит, встань, ты должен быть припоясан, ты должен быть в готовности сразу же идти и выполнять то, что я тебе повелеваю. Так вот, стремился ли Иезекииль к этому служению? Можем ли мы где найти здесь в этой книге, что Иезекииль мечтал всю жизнь и хотел, и когда его спрашивали, о, Иезекииль, какое ты хочешь служение? Он говорит, о, я хочу быть Божьим послом, я хочу быть посланником. Мы ничего подобного не находим. В результате чего Иезекииль достиг этого служения? Это очень важно. Что народ израильский собрал, провели членское собрание, проголосовали, и большинством голосов он стал Божьим послом, Божьим пророком? Абсолютно нет. Так какой вывод? А вывод какой? В деле избранства, в деле служения инициатива принадлежит не людям, а Богу. Вот что должно быть на первом месте. Иначе будет проблема, иначе не будет отношения к служению, иначе не будет никакого серьезного отношения, почему любая помеха в семье или там еще что-то, человек принимает с радостью: о, мне нужно делать, мне нужно ехать, мне нужно идти, мне нужно детям помогать, о, мне нужно то, другое, третье, а служение это, ну, я же не хотел, ну, раз проголосовали, ну что ж. Но когда человек понимает, что инициатива принадлежит Богу, и Бог в результате своего предведения, Он взял и дал мне это служение, то Он и потребует ответственности за неисполнение, милыми. Мы очень сегодня смелы в служении Господу. Очень, мы перебираем, это нравится, это не нравится, и тому подобное. Это есть время, это нету времени. Это Бог не спрашивает: Иезекииль, какая у тебя семья? Он не спрашивает, как у тебя все устроено. Все. Он говорит: встань, вот что требует Господь. Встань и слушай, что я буду говорить тебе. Потому что тебя избирает не Израиль, а тебя посылаю я. Так вот, в служении Господу необходимо чувствовать и переживать посланничество. Это требует Господь. И тогда все станет на свои места. Абсолютно. У нас найдется время для посещения собраний, у нас найдется время для пожертвований, то есть средства для пожертвований. У нас на все найдется время. Почему? Бог Господь говорит: встань. И я покажу тебе, что у тебя всегда найдется время на все. Вот что значит иметь посвященность. Хорошо. Как вы думаете, когда Бог избрал Иезекииля на служение? Что потребовалось служитель срочно Господу, и Бог посмотрел, ну, кого ж мне, где, увидел Иезекииля. Как вы думаете, когда Бог избрал Павла на служение апостола? Ну, чтобы вам долго не размышлять, я вам прочитаю Галатам 1 глава, 15 стих. Слушайте, там написано: «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью Своею». Вот оно что. За несколько десятилетий Бог уже избрал Павла. Да, у него была совершенно другая надежда, он хотел чего-то достичь, он хотел служить там, помните, чем он занимался, он воспитывался в ног Гамалиила, он достиг высот в деле образования. Но Бог в своем плане имел Павла апостола, и пришло время, когда он избрал. Сколько сегодня, на сегодняшний день, есть те, которые совершают служение благодаря сильной группировке в церкви, сильная поддержка, все, они так решили. Поэтому кому будет этот человек подотчетен? Людям, но не Богу. И он будет делать то, что ему будут диктовать те, которые его выдвинули. Вот оно, о чем идет. Но когда человек в действительности чувствует Божье призвание, он будет знать, пусть камни с неба сыплются, пусть все, что угодно в этом городе, пусть в этом городе там соберутся все цари земные, все президенты, все на стадионе, все, пусть там весь народ туда идет, но у меня сегодня в 3 часа служение Богу здесь, на этом месте, все, вот здесь я должен быть. Почему? Потому что это мое призвание, это мое служение. Поймите, насколько это серьезно и насколько это важно. Бог не изменился. Как Бог был в то время, когда евреи были в плену в Вавилоне, Он говорит, встань, Иезекииль, так и сегодня придет время, когда Он каждого из нас поднимет, и Он скажет, встань, сестра, встань, брат. Я буду говорить тебе, где ты был, вот тогда и тогда и тогда, я тебя поставил на это служение. Придется отвечать. Почему? Потому что Бог определяет нас. Конечно, великое множество людей, я когда читаю этот текст, который называется самозванцами, пророк Иеремия, посмотрите, что пишет 14 глава книга пророка Иеремии. Знаете, у меня прямо аж мороз идет по коже, когда я читаю 14 глава Иеремия, 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложные именем моим, я не посылал их и не давал им повеления». А кто же их тогда посылал? Как они туда попали? Сильной группировкой, сильной поддержки. Будешь, мы тебя поддержим, иди, а Господь говорит, а я их не посылал, я не давал им повеления, я не говорил им, они возвещают вам видения ложные, гадания пустое и мечты сердца своего. Что тогда будет? 15 стих. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на земле сей, голодом будете истреблены. А они возвещают ложное. Вот что значит. Итак, отношение Иезекииля к своему служению. Это очень важно. Нам нужно сегодня на основании этой книги посмотреть, какое наше отношение к призванию. Посмотрите, почему Иезекииля никто не поздравлял, почему к нему не шла целая процессия с цветами, вот и родственники, там друзья несут кучу цветов, поздравляем тебя, Иезекииль, тебя Бог призвал на такое служение. Ну, как сегодня делается, вы понимаете? Почему мы не видим цветов там и то прочее? Потому что Иезекииль понимал серьезность служения. Ему не до цветов было, не до поздравлений. Цветы тогда бывают, когда люди не понимают серьезность служения, серьезность избрания. Вот что! Какая ответственность ложится на меня? Иезекииль это понимал, это, поэтому он не кричал, не прыгал от радости. Почему? Он знал, что эти люди его слушать не будут. Он это знал. Он знал свой народ. Он знал, какая сложность. Он хорошо знал этот народ, потому что он был частью этого народа. Этот народ был виновен перед Богом, Бог их определил в плен, а он был частью этого народа. Он не радовался, почему? Потому что он, в третьей главе, когда мы будем читать дальше, он съел этот свиток, вот, он его съел. А что было написано на этом свитке? Смотрите, он развернул, 10 стих, он развернул его перед за мною, и этот свиток исписан изнутри и извне. И что на нем написано? Плач, стон, горе. Вот что ожидает человека, которого Бог избирает на служение. Плач, стон и горе. Люди этого не видят. То есть он был священником. Я не знаю, чувствовал ли он вину за то, что Израиль попал в плен. Но посмотрите, когда мы читаем книгу пророка Даниила, прочитайте дома 9 главу, и увидите, что это святой человек, который был юношей, а может быть отроком, может быть ему было 16-17 лет, когда он попал в Вавилонский плен, когда уже на старости лет он увидел, что они уже 70 лет находятся в плену, он сокрушается, и он говорит, согрешили мы пред тобою. Даниил, чувствует себя частью этого народа. Что должен был говорить этому народу Иезекииль? Божий суд. Вот что. Поэтому его печаль усиливалась тем, что они не понимают, они за свои согрешения, за непослушание попали в плен, и Иезекииль должен возвестить им этот суд. Но они не понимают это, вот оно что. Почему они не понимали? Седьмой стих, смотрите, что говорит. «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот что, дорогие мои. Потому что в третьей главе, седьмой стих, говорит так, «Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». И это Бог говорит Иезекиилю. Вот оно что. Вестники Божьи, которых Бог посылает на служение, они не могут быть нейтральными лицами. То есть, мое дело сказать, а переживать? Можете принять, можете не принять, это ваше дело. Нет. Божьи посланники никогда не бывают нейтральными в деле служения, поймите это. Потому что Божьи посланники являются частью этого народа, это часть. Как моя семья, и я часть этой семьи, и я не могу быть нейтральным к состоянию моей семьи. Я не могу быть нейтральным по отношению к церкви, потому что я часть этой церкви. И ваше положение, или ваше равнодушие, или же это скорбь, смотрите, плач, стон и горе, потому что я часть ваша, и любой служитель – это часть ваша. Служители – это не какие-то отдельные, вот эта церковь, а служителя – это где-то там отдельная группировка. Это прихожане, как, скажем, в православии. Это прихожане, вот, а это священство. Их нельзя путать. Это неправильно. Библия говорит, что все одно, это суть одна. Мы являемся частью, вот что. И Иезекииль, он понимал, да, он был священник, он понимал, что он является частью этого народа. И он не мог быть равнодушен, он должен был возвестить им суд. И он понимал, что у них действительно медные лбы. Он говорит, они не понимают, они не хотят слушать даже. Так вот, что я хочу сказать. По отношению Божьего суда, когда Бог определяет свой суд то ли Израилю, то ли церкви за то, что люди не хотят выполнять Его повеление, они хотят жить своей жизнью, Бог определяет свой суд. Ну, помните послание Иисуса Христа семи церквам? Бог определяет суд. Но беда-то в том, что люди не любят слушать суд. И они говорят, во что ты бьешь нас? Люди говорят, почему это больно? Помните, Христу говорили, ты нас оскорбляешь. И служитель, и Иезекииль это понимает, что да, они в действительности, так оно и есть. Так вот, вестники Божьи не нейтральные лица, они имеют чувствование, они имеют чувство сострадания к осужденному народу. Господь получает славу не потому, что судит грешника, а потому, что спасает грешника. Вот какова роль и цель тех, которые являются Божьими посланниками. Их слава не в том, что кого-то отлучать, судить, или наоборот, в том, чтобы спасать. И Бог, вынося свой приговор, Он не радуется. Нет, дорогими, даже когда был осужден дьявол, почитайте в этой книге Даниил, вы нигде больше не найдете, это действительно книга конфликту. Прочитайте Иезекииля 31 глава, 15 стих. Даже когда дьявол был осужден, посмотрите, что Бог говорит. 31:15. Я хочу прочитать вам. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда Он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки, и задержал большие воды, и омрачил по имени Ливан, и все деревья полевые были в унынии по нем. О ком речь идет? Речь идет о дьяволе, когда он был сброшен с неба. Бог не радуется, он говорит, я сделал сетование о нем. Потому что цель Божья – спасти, как, помните, Павел пишет, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот цель Божья. А что говорит он о беззаконнике? Этот же Иезекииль, смотрите, в 18 главе, Господь говорит, разве я хочу смерти беззаконника? Да я не хочу смерти. Так вот, таковым служителем был Иезекииль, таким служителем был Моисей, таким служителем был Павел. Помните, когда Господь решил наказать Израиль, они сделали золотой телец, и Бог говорит Моисею, отделись от них, от этого народа, и я истреблю народ, а от тебя я произведу особый народ. Моисей падает перед Богом с Аароном, говорит, я часть этого народа. Это мой народ, и я не отдельный от этого, не отделимый от этого народа. Я часть этого народа. Если ты его истребляешь, и меня, мое имя вы изгладишь из книги жизни. Вот оно, чувствование Божьего посланника. Он не нейтрален, дорогие мои, по отношению к самому негодному, нечестивому члену церкви. Он не нейтрален. Как Павел когда-то помнит, это то же самое, он говорит Римлянам, 9 глава, когда вы будете читать, он так любил свой народ, он чувствовал себя по-настоящему, в действительности, иудеем, хотя он был христианин и все, но что он пишет? Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа, за что? За братьев моих. А теперь посмотрите, как эти братья к нему относятся. Да они готовы ее разорвать. Помните, там 40 человек, они дали обет, что мы не будем кушать, мы будем поститься до тех пор, пока мы не поймаем этого преступника и не казним его. А Павел в ответ на их злобу и ненависть, он перед Богом говорит, Господи, ради них я готов на это. Вот как воспринимается избрание на служение, дорогие мои. Вот как воспринимается посвященность. Поэтому мое желание сегодня, моя просьба, чтобы мы пересмотрели свое отношение к церкви, к служению, к самому Богу. Почему эти люди так заявляли, Моисей и Павел? Потому что они понимали боль и страдания людей. Они понимали, что они страдают за свое неразумие, за свое упорство. Иезекииль понимал, он съел свиток горечи. Но почему он был сладкий вначале, как мед? В 3 главе будете читать, там написано. Потому что это Слово Божие. Оно слаще меда. Помните, Давид пишет в 18-м псалме. Как бы неприятно было, какую бы боль не приносило то служение, которое Бог нас ставит, но если это Слово Господне, оно должно быть сладким. Его закон должно быть слаще меда и меда сотого. Потому что Слово Божие слаще, дорогие мои. Суды Господни истинны, и все праведны. Вот оно что. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня посмотреть в действительности на служение, на призвание, на посвященность нашей жизни. Спросить бы Иезекииля, Иезекииль, тебе нравится это служение? Почему сегодня, когда мы разговариваем со многими людьми, христианами, они говорят, о, я это служение не люблю, мне это не нравится. О, а вот это я люблю, это мне нравится. Давайте мы спросим, Иоанн, креститель, тебе очень нравится, когда тебе голову отсекают? Всю жизнь мечтал, говорит Иоанн Креститель, чтобы мне голову отсекли, да? Спросим Христа, когда Он висел на кресте, Господи, тебе это нравится, когда тебе гвозди забивают? Подумайте. То какая дерзость, с какой дерзостью сегодня, какое право имеют дети Божьи, говорит, когда есть необходимость в том или ином, и это нужно, они говорят, о, это мне не нравится. Всегда ли мы делаем то, что нам нравится? Возьмите свои семьи, вы всегда делаете то, что вам нравится в своей семье? Или вы ложите себя на жертвенник семьи? Почему? Потому что это моя семья, и я должен положить себя на жертвенник ради сохранения семьи. Вот что значит Божье призвание. Что значит Божье избрание. Не то, что нравится. Люди, да, служение, такое служение, да, это можно везде поехать и везде найти. Да, можно везде найти, но не везде вы найдете Божье призвание. Призывает ли Бог на это служение? Или, как я прочитал Иеремия, или Господь пишет через «Я их не призывал, я их не посылал». А сегодня, когда мы говорим «ты нужен, ты нужна», конечно, я верю глубоко, что свято место пусто не бывает. И у Бога всегда найдутся служители, найдутся те люди, которые всегда пойдут на эту жертвенность, пойдут на это служение. Но для тех людей, которые могут это делать, если они отказываются, это трагедия. Я не выдумываю. Помните, когда Мардохей пришел к Есфире, она ему объясняет и говорит, я уже 30 дней, целый месяц, я не позвана к царю. А он ей прямо заявляет, не для этого ли тебя Господь избрал? И ты должна пойти. Все равно, ты же еврейка. Если начнут истреблять всех евреев, ты что думаешь, что ты спасешься, потому что ты жена царя? Царские законы и царские указы никто не может отменить. Помните, когда Артаксер подписал этот указ об истреблении евреев, он не мог издать указ так, мой указ номер такой-то считать недействительным. Закон Медян и Персов не подлежит изменению. Да, ты хоть попала в эти царские покои, и ты теперь царская жена, но указ твоего мужа об истреблении, он найдет тебя даже в этих царских покоях. И она это сделала, она пошла. Почему? Потому что Езекия сказала, если ты, то есть не Езекия, Мардохей сказал, если ты не пойдешь, Бог найдет, как свой народ защитить, но ты и дом отца твоего, вы погибнете. Вот какая трагедия, когда человек уклоняется, Бог найдет тех, кто должен быть и трудиться. Мое желание, чтобы мы пересмотрели наши отношения к Божьему призванию. Через кого Он будет призывать? Это его дело. Но пусть он сделает нас именно теми людьми, которые могут сказать, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Вот я, раб твой, пошли меня, помните. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся ему, слава ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим тебя сердечно за то, что ты по своей великой любви и милости спас нас. Господи, открой наши глаза, чтобы мы в действительности увидели, какой ценой Ты достиг наших сердец, какой ценой Ты достиг наших душ, какой ценой, Господи, Ты смог воскресить наш мертвый дух. помоги нам уразуметь это, что мы могли сегодня сопоставить, что мы в ответ предоставляем на Твой призыв, на Твое Слово. Научи нас, Господи, быть ответственными христианами. Научи нас, Господи, быть серьезными людьми, теми людьми, которые, не щадя своей жизни, не щадя своего времени, для того, чтобы исполнить слово, обещание, которое мы дали Тебе во время крещения. Благослови, Господи, я прошу Тебя, нас на эту неделю. Ты видишь, что наши сестры, сестра Зина будет отправляться в Кишинев, в Молдавию. Мы просим, чтобы Ты благословил ее в пути, хранил и дал благополучно туда. Сестра Оля, мама нашего брата Марка, будет отправляться в Австралию также. Мы просим, чтобы Ты хранил также и дал полное благополучие и возвратиться в свою семью. Сестра Лиза будет возвращаться также к себе, в свою семью, туда, на свою родину, в Парагвай. Мы молим Тебя также, чтобы Ты дал полное благополучие ей прибыть туда. Господи, мы не знаем, сможем ли мы еще здесь увидеться на этой грешной земле, потому что мы не знаем Твоих планов, но Ты нас призвал, Ты нас спас, Господи. И я благодарю Тебя за ту чудную надежду и упование, что придет то время, когда мы встретимся все у ног Твоих, когда прозвучит эта труба Божья с неба, когда мы в действительности в воздухе, измененные в прославленных телах, подобно славному телу Твоему, Господи, и так вечно будем ликовать, пребывать с Тобою. Благодарим Тебя за эту чудную надежду. И дай, чтобы эта надежда никогда не ослабевала в наших умах и в нашем сознании, независимо от обстоятельств жизни, независимо от того, где мы живем, где мы находимся. Услышь нас и благослови на эту неделю. Господи, я благодарю Тебя, что Ты дал полное благополучие возвратиться нашей молодежи из этого кемпа, и там хранил, и вот они теперь в полном благополучии дома находятся. Слава Тебе за это. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.